Дорогие радиослушатели, сегодня мы продолжаем встречу с преподавателем Екатеринбургской православной духовной семинарии Сергеем Юрьевичем Акишиным, который не так давно вернулся из Германии из учебной командировки, в которой изучал немецкий язык. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Добрый день.
Мы продолжаем наш разговор и говорим о православной общине в Германии, в Мюнхене. Вот расскажите о том, как существует община, как существует храм и как движется, живет православное сердце в этой стране. Что там удивительного, что запоминается?
Вообще, я начну немножко издалека и скажу немного о истории вообще православия на немецкой земле. Православие здесь появляется где-то в 17 веке, но так вот, что ли, активно развиваться начало лишь в 19 веке. С приходом туда в конце 19 века, в 1886 году, выпускника Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Алексея Мальцева. Он, когда пришел на немецкую землю, образовал там так называемое Свято-Владимирское братство, Свято-Князь Владимирское братство, целью которого было поддержание приезжающих в Германию русских людей либо на отдых, либо на лечение. Эта община или это братство строило на территории Германии, ну, главным образом в курортных городах, православные церкви, в которых могли приезжающие в Германию молиться и тем самым получать духовное окормление. Современное положение православия в Германии, оно, в общем-то, не такое плохое. Существует Берлинская епархия, во главе которой стоит владыка берлинский германский Феофан. И имеется несколько приходов или даже благочиний на немецкой земле. В Баварии или в Мюнхене имеется приход московского патриархата, один приход, во главе которого стоит с 90-х годов выпускник Московской духовной академии протоиерей Николай Забелич. Он возглавляет Свято-Воскресенскую общину, которая образовалась на основе двух приходов в бывшем концлагере Дахау и в самом Мюнхене Свято-Воскресенском приходе.
Сергей Юрьевич, а приходы Русской Православной Церкви за рубежом, вот их больше, меньше, там ведь у них тоже есть епископ?
Имеется довольно много приходов в Германии Русской Православной Церкви за рубежом. В Штутгарте, насколько я знаю, в Мюнхене два, причем не два, даже три. Один приход, собственно говоря, кафедральный собор, где служит владыка берлинский и германский Марк, и два монастыря, мужской и женский. Один монастырь в честь Иова Почаевского, он мужской, и один женский монастырь.
Процентом отношений прихожан больше у зарубежников?
Если говорить по Мюнхену, то, в общем-то, да, в процентном отношении, наверное, прихожан больше у зарубежников, поскольку там эти общины существуют давно, и там прихожан больше, и церковная жизнь там, наверное, налажена серьезнее, потому что они долго существуют. А в приходе Московского патриархата, куда, собственно говоря, ходил я, там они снимают, община снимает католическую часовню, где и проходят воскресные богослужения. И на богослужение собирается довольно много людей, по воскресеньям бывает до сотни и, наверное, даже больше.
А по какой причине католики сдают свои часовни православным для богослужений?
Ну, у католиков довольно много в Мюнхене, вообще в Баварии, церквей, и не все они заполняются прихожанами, и поэтому католики вынуждены эти церкви, чтобы они не пустовали, сдавать православным, либо каким-то иным конфессиям. Тот приход, та часовня, которую снимает приход Московского патриархата, она находится в доме пятиэтажном, Кольпинг-хаус называется, часовня в честь Иосифа Обручника, она, в общем-то, небольшая, а там и когда Московский патриархат не снимал там эту часовню, богослужения проходили довольно редко, и сейчас там проходит богослужение тоже редко, раз в месяц, вот, и именно в тот день, когда там служат католики, православные служат, скажем, в маленькой-маленькой церквушке, оборудованной в гараже, при официальном представительстве Московского патриархата в Германии.
То есть в Мюнхене нет собственного православного храма, вот, ну а в Берлине, наверное, есть?
В Берлине имеется, да, храм, который, в котором служит владыка берлинский, германский Феофан.
Итак, что же еще отличает приходскую жизнь православной в Германии от жизни наших общин в Екатеринбурге, в Москве, в Отечестве?
Я бы сказал, что в Германии я, находясь вот на этом приходе, ходя на богослужение, я ощутил какую-то особую атмосферу, которая царила в этом храме и в отношениях между людьми. Когда человек приезжает в Германию, если он приезжает туда либо на постоянное место жительства, либо на заработки, он естественным образом скучает по своей родине, и поэтому он вынужден искать, так скажем, себе подобных людей, да, то есть русских людей, и найти он может этих людей, конечно же, в церкви. Именно таким образом туда приходят, в православную церковь Московского патриархата, русские люди, пытаются как-то себя найти, находят себя и живут, как мне кажется, там в большой любви и взаимопомощи. И поэтому в этом смысле, как мне кажется, община в Германии, в Мюнхене, она отличается, например, от наших обычных приходских общин.
А как дело обстоит у них с церковным пением, с проповедью? Есть ли там воскресные школы?
Вообще, воскресные школы при храмах, они существуют, у зарубежников есть несколько воскресных школ. На Мюнхенском приходе Московского патриархата только собираются открывать воскресную школу. Что касается богослужения и церковного пения, то мне там очень нравилось петь. В субботние дни мы пели всеночные бдения мужским составом исключительно, был такой полноценный квартет профессионалов, в котором было невероятно приятно петь. Я вспоминал всегда, когда пел свое обучение в Московской духовной академии и то удовольствие, которое я получал от пения там. А по воскресным дням собирается такой полноценный хор смешанный. Он иногда насчитывает по праздникам до 15 человек. Вот, и его составляют главным образом профессионалы.
Прихожан много на богослужение?
Прихожан, ну, на вечерних богослужениях, поскольку церковь маленькая, а именно в маленькой церкви проходят всеночные бдения, прихожан довольно мало. Ну, церковка набирается, ну, человек 30 бывает. А в воскресные дни до 100 человек. А в большие праздники, Рождество, Крещение, Пасха Христова, собирается очень много народу, я думаю, что больше 200 человек.
Прихожане – это люди среднего возраста, пожилые, молодые, кто преобладает?
Преобладают в основном люди среднего возраста и их дети. Маленькие дети, дети повзрослее. И очень много людей 20 лет и чуть-чуть выше, но так в основном, да, 40-летние, ближе к 50 годам, и несколько есть такого пожилого возраста прихожан.
То есть это в основном люди, которые сейчас в Германии работают?
Да, это в основном люди, которые сейчас в Германии работают, либо дети эмигрантов, либо сами эмигрантов первой и второй волны, либо
90-х
сами эмигранты
годов.
Первой волны. Да. Да. Но их осталось очень мало уже.
Сергей Юрьевич, говоря о обучении вот в школе языка Восточно-Церковного института, вы сказали, что там затрагивались некоторые богословские вопросы. Вот какие из богословских вопросов сегодня наиболее актуальны для немца, для западного христианина? Что обсуждается?
На семинарах с Карлом Рицке, именно он вел наш семинар, преподаватель средней школы, мы обсуждали разнообразные богословские вопросы. Например, мы разбирали вопросы, связанные с библейским богословием. Например, мы говорили о имени Божьем в Священном Писании. Причем тема имени Божия, она традиционно была характерна для православного богословия, но теперь как-то эту тему начинают затрагивать и католические богословы. Также мы на этих семинарах разбирали тему взаимоотношения церквей католической и православной. Ну, это, собственно говоря, больше историко-богословская тема или историко-богословский вопрос. Также мы кратко-кратко касались проблемы филиоквы в православном и католическом богословии. Ну, вот, в общем-то, вот такие...
Проблема экуменизма стоит сегодня перед современным западным православным христианином?
Я не могу сказать, насколько остро эта тема и этот вопрос стоит для западного богослова. Скорее всего, этот вопрос богословы обсуждают только между собой, профессионально. А так обыватели, обычные верующие, этого вопроса не касаются. Для них он не имеет никакого значения.
Сергей Юрьевич, богослужение проходит в Мюнхене только по праздничным и воскресным дням. И можем ли мы представить в Германии крестный ход вот на какой-то из праздников? Ну, на Рождество или на Пасху. Есть такое или нет?
Если это, например, церковь не Московского патриархата, а Русская православная церковь за рубежом, то у них имеется свой самостоятельный, отдельно стоящий храм, огражденный, и они, естественно, внутри этой ограды могут совершать крестные ходы. А в приходе Московского патриархата, поскольку они находятся каждый, в общем-то, в очень таких стесненном положении, этого невозможно, крестных ходов невозможно. Плюс каждый раз, если это какое-то общественное шествие, нужно получать разрешение на это шествие, а его получить довольно сложно. И поэтому, в общем-то, крестный ход, православный крестный ход на улицах Германии представить сложно.
А колокольный звон мы можем услышать?
Колокольный звон мы можем услышать. Вообще в Мюнхене очень часто можно услышать колокольные звоны. Там вот недалеко от Мюнхенского прихода находится католическая часовня, так там оттуда вообще постоянно слышится колокольный звон.
Понятно. Ну, а католикам с крестными ходами, наверное, полегче. Они совершают это как традиционная германская конфессия, да?
Да, католикам с крестными ходами бывает легче. Например, в прошлом году, в мае месяце, я был свидетелем одного крестного хода, был праздник, католический праздник Тела Христова, и после мессы епископ католический вместе с прихожанами вышел из собора и шел крестным ходом. Эта процессия шла крестным ходом по улицам Регенсбурга.
Сергей Юрьевич, ну и самые интересные люди, которые встретились вот за этот год учебы, произвели впечатление, и побольше о молодежи Германии, чем она интересуется. Это интересы как-то связаны с христианскими ценностями, с христианской моралью. Как обстоит дело у современной молодежи с семьей?
Ну, начну отвечать со второй части вопроса. Ну, во-первых, как мне кажется, сейчас молодежь, она во всем мире испытывает, что называется, некий кризис молодежи. И немецкая молодежь, естественно, она в некотором смысле кризисная молодежь. Всякие влияния, которые испытывает, например, российская молодежь, эти влияния, они свойственны и для немецкой молодежи. И часто, ну, не часто, иногда можно увидеть на улицах Мюнхена, например, идет молодой человек, курит сигарету, рядом с ним стоит урна, он может ее спокойно взять и бросить, не в урну. Хотя традиционные немцы старшего поколения, они себе такое позволить не могут.
Сергеевич, ну вот у российской молодежи ведь много проблем. Во-первых, проблема субкультур. Во-вторых, проблема алкоголизма, наркотизации. Вот эти все проблемы также свойственны и германской молодежи.
Проблема субкультур для германской молодежи, она существует. Это нельзя отрицать. Но вот, например, проблема наркотиков, там она, хотя тоже существует, но, как мне кажется, она стоит не столь остро для немцев, потому что все-таки немецкая молодежь, она воспитывается, ну так, можно сказать, в традиционных семьях, и им кто-то в традиционных христианских семьях, а кто-то не в таких просто традиционных семьях, которые в истоке, эта традиция в истоке имеет, конечно, христианские корни, но, может быть, она уже оторвана от христианства, эта традиция. Но, тем не менее, отношение к наркотикам, негативное отношение к наркотикам, к алкоголю, оно прививается. Понятное дело, что люди слабые, кто-то может принимать наркотики и довольно часто выпивать, но все-таки поголовно эти явления не существуют.
Как в России.
Да. Да. И первая часть вашего вопроса – те люди, которые больше всего мне запомнились. Ну, во-первых, конечно, необыкновенное впечатление на меня произвели люди, носящие духовный сан. Ну, это, во-первых, уже упоминавшийся мной протоиерей Николай Забелич, настоятель Мюнхенского прихода. Он довольно часто, да, собственно говоря, всегда после службы произносил прекрасные проповеди, которые поражали своей глубиной и при этом своим простым языком. Он очень мог и может говорить о сложных вещах просто. Потом этот человек совершенно необыкновенной доброты и открытости к людям. К нему люди стремятся прийти, и с ним всегда можно найти очень легко общий язык. Это, мне кажется, важно, и это, наверное, в священнике самое важное и определяющее должно быть. Дальше меня еще поразили два католических священника, собственно говоря, ректор и вице-ректор Восточно-церковного института, где у меня был курс немецкого языка. Один из них – это отец Николай Вирволь, и второй ректор института – отец Альберт Раух. Мне вспоминается, когда мы этой весной ездили в итальянский город Тренто и возвращались из поездки туда. Было как раз время Великого Поста, нам с собой дали в дорогу в Тренто какую-то еду, мы сидели и ели прямо в электричке. И заметили, что отец Альберт ничего не ест. Мы к нему подошли и спрашиваем: «Отец Альберт, может быть, вы желаете что-то вот из предложенного вкусить?» Он говорит: «Нет, я сейчас... У меня правило до 4 часов Великим Постом не есть». Вот меня это очень поразило. Это вот, он, как он сказал, это такое духовно-телесное упражнение. То есть подвижничество, оно имеется не только в православной церкви, да, но и в католицизме тоже имеется. Дальше меня поразили два человека, которые учились со мной на курсе. Один из них – это главный редактор журнала «Невский богослов» в Санкт-Петербургской духовной академии, а другой – выпускник Киевской духовной академии, референт владыки Иоаннафана Елецких. Да, это совершенно необыкновенные люди, очень веселые, очень открытые. С ними было приятно провести этот год, и я для себя из общения с ними вынес очень-очень многое.
Сергей Юрьевич, если говорить о некоторой доминанте, то есть преобладающем качестве современного немца, что бы вы отметили? Вот в двух словах.
Преобладающая доминанта современного немца, как мне кажется, это, ну, наверное, это даже не преобладающая доминанта современного немца, а вообще в целом немецкого народа на протяжении последних несколько сот лет его существования. Это предельная порядочность. Порядочность не в смысле человеческом, и в смысле деловом. То есть, например, мы иногда себе позволяли приходить на наши занятия несколько позднее, например, после 3 минут или 2 минут после начала занятия. И нам наша преподавательница фрау Рицке всегда говорила, что вы должны быть очень пунктуальными. И вот она отличалась этой пунктуальностью, и этой пунктуальностью отличаются другие немцы. И, наверное, можно даже сказать, что и все немцы отличаются этой пунктуальностью. И лично для меня, как человека, иногда себе позволяющего непунктуальность, это было просто вот чем-то таким, каким-то невероятным открытием. И очень импонировало. Вот если в двух словах.
И последние два вопроса, Сергей Юрьевич. С какой целью, как вы думаете, существует вот этот Восточно-Церковный институт, и с какой целью он приглашает православных студентов и обучает их языку? Это первый вопрос. Ну, а второй вопрос. Вы вернулись в Екатеринбург, и намерены вы участвовать в работе школы православия в этом новом учебном 2011-2012 году?
Как мне кажется, задачи Восточно-Церковного института, нельзя сказать, что они прозелитические или какие-то миссионерские. Когда этот институт создавался в конце 60-х годов, цель его состояла в том, чтобы познакомить православных и познакомить вообще восточное христианство с западным христианством. Для того, чтобы, ну, вообще и в традиции русской церкви и в традиции, наверное, других восточных церквей бытует такое представление какого-то, что западная церковь – это совершенно невероятный монстр, папство – это что-то такое одиозное, и его нужно сторониться и всячески им не пренебрегать, а, ну, что, не любить. Да, быть осторожным к папству. И цель-то Восточно-Церковного института состояла в том, чтобы познакомить православных с западной церковной традицией, чтобы вот этого антагонизма, совершенного неприятия западного христианства, его не было. И, в общем-то, как мы можем судить из истории уже этого института, довольно много православных священнослужителей в Германии, находящихся и в Германии, находящихся в России и других поместных православных церквях, которые обучались в этом институте. Например, владыка Феофан Берлинский, германский, он закончил курс этого института, также священник Николай Забелич, настоятель Мюнхенского прихода, также закончил этот институт. Более того, этот институт когда-то давным-давно закончил современный предстоятель Румынской церкви. Ну а в отношении сотрудничества со школой православия на радио «Воскресенье», я думаю, что сотрудничество будет продолжаться, а какие оно примет формы, мы посмотрим и будем как-то вот планировать.
Дорогие радиослушатели, у нашего микрофона был преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Сергей Юрьевич Акишин, который вернулся из учебной многомесячной командировки и рассказал нам о христианской и нехристианской жизни в Германии. Благодарим вас, Сергей Юрьевич, и с началом учебного года ждем вас у нашего микрофона.
Спасибо, всего доброго. До новых встреч.